Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. О новостях. По информации источника издания «Коммерсант», администрация президента дала рекомендацию регионам собрать 8 апреля митинги против терроризма. В демонстрациях, как предполагается, будут участвовать все парламентские партии, а пройдут они в крупных городах по всей стране, особенно там, где прошли акции протеста 26 марта. Информацию «Коммерсанта» подтвердили и в «Единой России», и в нескольких регионах. Эксперт называет принудиловку в законной выходной поспешным решением. Губернаторам, мол, уже звонят и ставят задачу сгонять туда весь народ, рассказал собеседник «Коммерсанта», близкий к администрации президента. Информацию «Коммерсанта» подтвердил источник в «Единой России», опять же, изданию «Коммерсант». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков при этом опровергает информацию о таком распоряжении. Ну и сегодня наши редакторы провели несколько часов, обзванивая различные политические движения, и они всячески отрицали то, что было такое распоряжение, и говорили о том, что никаких акций ни в каких городах они не готовят на 8 апреля. Тем временем главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко предложил собраться 6 апреля на неофициальную встречу, он так это обозначает, на Манежной площади в поддержку петербуржцев, чтобы избежать казенного зарегулирования и, может быть, неискреннего мероприятия. Ну и сейчас мы звоним Сергею Доренко для того, чтобы как раз выяснить, что это за инициатива. Сергей, вы с нами?
Да, здрасте, да.
Здрасте, это ваша идея?
Моя, я уезжаю в пятницу, поэтому решил завтра.
А, то есть в четверг во сколько, в котором часу собираться?
5 часов. Нет, ну что же собираться, я не хочу никаких акций. Вот давайте все-таки я буду хитрым, или я буду умным, и я не хочу, чтобы меня повязали и в воронке продержали. И моя идея в чем? Вот я сейчас объясню. Я приезжаю в 17 часов на Манежку. Сам, я лично. Вот, а там каждый сам про себя что хочет думать. Я вот приезжаю в 5 часов на Манежку. Вот это моя идея. Значит, кто придет? Аношка сказала, придет с тремя детьми и мамой. Значит, вот будет Аношка, Настя. Еще кто-то придет. Мало что... Я не знаю, я никого из этой самой акции, нам никаких не надо. А я приеду, почему? Почему? Потому что, во-первых, траур еще завтра в Питере, ну, хоронят и все это. Вот надо, понимаете, надо, чтобы люди чувствовали, что мы вместе. Ну, я не знаю, вот эта сентиментальщина и все. Но все равно это важно, понимаете, важно видеть глаза, важно видеть и так далее.
Все равно скептики скажут, что, мол, околокремлевский журналист призывает на несанкционированную акцию,
да,
посмотрим
да, нет, ли... Я вам скажу больше того. Я абсолютно убежден в том, что официалы попробуют... Значит, у официалов сейчас, на самом деле, поведение может развиваться только по двум сценариям. Первое – это винтить нас. Ну, это очень глупо, правильно? Ну, это совсем, вот совсем никуда. А, значит, второй вариант – нас... Нет, три варианта. Нас винтить... Нас пробросить просто, ну, типа, потусили дурачки и так далее. И третий вариант – возглавить и отнять. Ну, меня устраивает, во-первых, меня не устраивает Винтилова никак, потому что я улетаю в пятницу. Значит, поэтому мне на 15 суток, ну, не хотелось бы засесть. Вот я откровенно скажу. Это у меня с сыном завязано и так далее. Вот, значит, меня устраивает сценарий, когда на нас наплюют, а мы, пожалуйста, еще же. И меня устраивает сценарий, когда захотят возглавить и отнять, как бы, акцию, да? Тоже абсолютно устраивает, Володь. Вообще, что мне плохого-то от этого?
Хорошо, тогда буду уточнять дальше.
Ну, конечно, это хорошо. Я подумал такую вещь. Слушай, или вот винтить, это плохо, или не обратят внимания, да пошли нафиг, значит, отлично, очень хорошо. Потому что завтра будет плюс 15, мы приедем, мы посмотрим друг на друга, мы пожмем друг другу руки, мы друг другу посмотрим в глаза, понимаете? Хорошо. И третий вариант. Они с поклонки ринутся к нам на Манежку или что-нибудь в этом роде. Значит, прискачут там, сказать, там Ресин приведет, там, не знаю, 300 тысяч каких-нибудь строителей. И хорошо. И хорошо. Если тебе надо развернуть быка. Вот надо развернуть быка. Значит, есть два варианта. Один – это щелкать плетью, а второй – это показать сено. Значит, вот представим себе, что существует огромная машина власти. Такой бык власти, бык. Да? И его надо развернуть. Он увидел сено, и он пойдет за ним. Ну и что? Ну мне-то что плохого от этого?
На какой скамейке?
Что плохого? Я сказал, все, кроме Аль-Каиды, террористической организации, запрещенной на территории России, welcome, все приходите, Господь помилуй. Либералы, либералы-демократы, либералы-западники говноедского толка, либералы-патриоты, патриоты-патриоты, патриоты-почвенники и родноверцы и так далее. Пожалуйста, все, господи, пожалуйста.
На какой скамейке вас искать? Я все пытаюсь уточнить.
Ну, я так думаю, там зависит от варианта. То есть, если меня свиндят, меня искать в автобусе, ну, не надо тогда искать. Но это вообще совсем не входит в мой сценарий, потому что я уезжаю в пятницу еще. Чего я не позвал в субботу? Я бы позвал в субботу, но я улетаю. Вот, поэтому, значит, завтра. Второй вариант, если нас будет мало, то около Москвы, вот здесь вот, около Москвы, ну, вот от Истор-музея, на нас будет смотреть маршал Жуков как раз и кобыла его, вот, вернее, конь. Ну вот, значит, конь будет смотреть на нас. Вот. А, значит, а если официалы перетянут туда какие-то, значит, колонны этих самых, там, рейсовских строителей, ну, хорошо, значит, там будет заметно.
Смешаетесь с толпой, я понимаю.
Не, я там буду горделиво реять на мотоцикле. Я купил восхитительный windscreen, windshield, это как сказать, дефлектор. На Дукате.
Не-не-не, давайте так, на мотоцикле не надо. Вот там повяжут как раз на мотоцикле.
Да? Поэтому... Нехорошо будет, да?
Некрасиво, да.
Я приеду, его где-нибудь спрячу и приковыляю в мотоциклетной одежде такой.
Атрибутика какая-то нужна или нет, для того, чтобы идентифицировать там свой, чужой, кто пришел?
Не надо, а мы все наши. Все наши, и китайские туристы в особенности. Китайские туристы, мы будем быть песнями подмосковные вечера на китайском.
Мегафон будете брать, какие-то звукоусиления, не знаю, то общаться.
Нет, я орать стану своим голосом, а у меня голос как у табунщика, так что все будет нормально.
Это был Сергей Даренко. Спасибо, Сергей, главный редактор радиостанции «Говорит Москва». Завтра в 17 часов он приглашает всех просто прийти на Манежную площадь для того, чтобы посмотреть друг другу в глаза, пожать друг другу руки, но таким образом проявить солидарность с Санкт-Петербургом. Это его идея, поэтому он собирается вот завтра в 17 часов на Манежной площади. Голосование для аудитории, но и несколько звонков успеем принять. Поехали. Вам интересны такие мероприятия? Потому что до этого рассказывали о том, что бюджетников опять готовятся сгонять куда-то на 8 апреля для того, чтобы принять участие в антитеррористических митингах. Сергей Дарянко предлагает просто собраться на Манежной площади завтра в 17. Да, вы, скорее всего, предпочтете такое мероприятие, вам это по душе. Вам важно проявить солидарность. Да, 134-21-35. Нет, вам не интересно 134-21-36. Вам не интересно 134-21-36. Да, вы, скорее всего, проявите солидарность или будете там, или, по крайней мере, душой будете там. Это 134-21-35. Нет, скорее, вам это не интересно. Это 134-21-36. Наше голосование началось. Поехали. Слушаем вас внимательно. Здравствуйте.
Владимир, привет, Тимофей. Конечно, завтра приду, поддержу, так что мы вместе, мы семья, говорит Москва, и в том числе я, так что все вперед, все спасибо, до свидания.
Спасибо, это был Тимофей, еще 7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Владимир. А вот на 8 апреля, по-моему, КПРФ запланировали, так сказать, заставку правительства, митинг там, так сказать, против коррупции и прочего, то есть вот я думаю, правильнее было бы там собраться в это время, так сказать.
Ну, слушайте, вам предлагают проявить солидарность с Питером, а не... вы отдельно можете принять участие в митинге КПРФ, вам кто-то мешает?
Душой-то я как бы, да, с питерцем, тем более там учился, там, так сказать, и все прочее, то есть мой родной город. Ну, и как бы и КПРФ тоже не надо забывать митинг, так сказать, заставку правительства.
Спасибо, принимает. 7373948, еще слушаем вас, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей Москва. Я бы принял участие, единственное, я вот слушал не сначала, а на согласованную эту акцию... мэрии, просто чтобы потом не уехать в автобусе.
Так, нет, внимание, Сергей Даренко сам опасается, что его возьмут в автобус, но при этом он говорит, что это даже не акция. Он собирается просто прийти, познакомиться с теми людьми, которые проявляют солидарность. Сам хочет проявить солидарность.
Я так понимаю, любой сбор масс, без разницы там, с лозунгами или не с лозунгами, это уже есть некая массовая акция, которая, ну, в соответствии с законодательством, согласовано. Если она не согласована, то есть риск, то вот этих последствий таких же, как и там недавних, да, вот совсем. Вот я этого опасаюсь.
Значит, дуэтом с Сергеем Даренко будете кричать позор.
А, ну тогда думаю, что да, буду, конечно.
Спасибо, принимается. Ну и что касается нашего голосования, результат следующий, 41% да, солидарен, да, скорее придет, или душой будет, или физически, телом. Но 59% проголосовали, что нет, им это, скорее всего, не интересно. Ну что же, идем дальше.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Минздрав планирует изменить правила проверки водителей на состояние опьянения. При этом, скорее всего, будет ужесточена ответственность для граждан, отказывающихся от этой процедуры. Поручение изменить законодательство дал первый вице-премьер Игорь Шувалов. Поводом послужила поднятая МВД проблема. Растет число граждан, которые отказываются дышать в алкотестер или ехать на освидетельствование к наркологу. Напомним, что по правилам подозреваемый в пьяной езде водитель сначала продувается на алкотестере сотрудник ГАИ, затем при любых сомнениях в результате направляется к врачу. На данный момент, пояснил Александр Горовой, наряды ДПС снабжены топливом и горюче-смазочными материалами всего на 35% от норматива. Нарколог Александр Ковтун говорит, что в реальности инспектор ДПС может отстранить водителя от управления автомобилем, составив протокол с привлечением двух понятых при наличии лишь признаков опьянения, покраснения лица, нечеткой речи, тремора рук и так далее. Сейчас с нами на связи должен выйти Вадим Рождественский, но и пока есть возможность, есть, я обращаюсь просто к аудитории, напомню, телефон прямого эфира 7373948, смс плюс 7925888894,8. Вопрос стоит следующим образом. Та ответственность, которая существует сегодня, если я правильно помню, это 30 тысяч рублей и 2 года лишения водительского удостоверения, этого недостаточно, по мнению сотрудников ГИБДД, потому что слишком многие отказываются от медицинского освидетельствования. Полагают, что это наказание, эту ответственность нужно ужесточить. Но вот сейчас Вадим Рождественский с нами. Вадим, здравствуйте.
Да, добрый день.
Да, я забыл представить, что вы автоадвокат. Вадим Дмитриевич, просто хотелось бы уточнить. Говорят о том, что ответственность недостаточная, многие отказываются от медосвидетельствования. Это, поправьте меня, 30 тысяч рублей и 2 года лишения водительского удостоверения?
Да, да, все верно.
А куда дальше-то ужесточать тогда?
Ой, ну, как известно, что это самая основная проблема, которая существует у нас на дорогах, да, то есть и большинство самых таких тяжких дорожно-транспортных происшествий, оно происходит именно по вине пьяных водителей, либо водителей, которые были ранее лишены водительского удостоверения за езду в нетрезвом виде. Поэтому ужесточение здесь, ну, видимо, у нас народ только понимает, когда его карают рублем. И в этом направлении движется законодатель. Хотя у нас есть более действенная норма уже, когда за дурное управление автомобилем в пьяном виде уголовная ответственность наступает.
Да, это повторное. Ну, то есть в первый раз 30 тысяч рублей плюс 2 года лишения водительского удостоверения, второй раз это уже уголовная ответственность. Сейчас говорят, что вот первая мера, она как будто бы недейственная, не работает, поэтому нужно жестче. Поэтому вот у вас, как у автоадвоката, я пытаюсь выяснить, а жестче это куда?
Жестче, ну, здесь вот отказ от медосвидетельствования, он злодеям помогает, допустим, когда вот есть ДТП с пострадавшими, не дай бог, с погибшими, да, то есть когда люди отказываются пройти медосвидетельствование, не могут установить их, было или не было алкогольное опьянение, а данный признак является квалифицирующим при назначению наказания уголовным.
То есть отягчающие автоматически сразу?
Да, автоматически отягчающих. И тем самым, когда нету жесткой привязки, что человек может пройти, может не пройти, следовательно, и возникает возможность избежать более суровой ответственности.
Хорошо. Теперь, когда дойдет до дела, и это предложение будет более конкретным, вы за какое наказание тогда бы выступали, как автоадвокат?
Ну, так я выступаю как со стороны и лиц, которых привлекают к административной ответственности, так и со стороны потерпевших по некоторым делам, связанным с ДТП. Мне сложно говорить, что здесь и будет справедливым и разумным. Я считаю уже, что есть наказание в размере 30 тысяч рублей, что это практически в 3 раза больше прожиточного минимума, который у нас утвержден недавно, там 9 с небольшим. Вот, поэтому я считаю, что это уже существенно. То есть и сейчас суды завалены, и приставы завалены исполнительными листами, где с людей не могут эти деньги даже взыскать, не говоря уже о больших размерах.
Так, хорошо, то есть увеличивать штраф как будто бы неэффективно.
Я думаю, что, да, штраф смысла увеличивать нету. Здесь, возможно, лучше вести речь о увеличении сроков лишения водительского удостоверения, да, с возможными дополнительными ограничениями на получение нового удостоверения после так называемого отбытия срока, да, то есть, возможно, как-то ограничить ограничить по, не знаю, там, категории транспортных средств, ограничить по времени выезда на дороге, может, какие-то дополнительные обозначающие знаки вести, что этот водитель был лишен или что-то такое, то есть, чтобы вызвать общественное питание, чтобы людям было, ну, не сказать, чтобы стыдно, но с таким знаком ездить, да, что он был замечен в таком негативном свете.
То есть, важно сделать так, чтобы люди не отказывались от медицинского освидетельствования. А дальше следующая проблема. ГИБДД отчитывается, что, мол, у них и так проблемы с этим. До ближайшей больницы, случается, нужно ехать там более 10 километров, при этом горюче-смазочных материалов у них как будто бы опять не хватает. И поэтому все как будто бы заинтересованы в том, что существует сейчас. Как эту проблему решить?
Ну, к сожалению, здесь решить вопрос, связанный с странами, когда в стране является, добывается в таком огромном количестве, экспортируются нефтепродукты, да, то есть у нас проблема для госорганов с соответствующим ГСМ проблема. Но здесь, я думаю, у нас есть административный регламент определенный, есть нормативы, поэтому их просто нужно соблюдать, а если что-то там не выделяется или не додают, это, ну, как-то надо применять меры на местах, да, к руководящему составу, дальше уже, если тогда, к главам муниципальных образований, регионов.
Ну, а просто отменить отказ можно или нет?
Хорошо, тогда будет такое событие. Как его отменить? То есть здесь это право человека, то есть проходить или не проходить. Если его отменят и будет обязательное тотальное направление людей на медосвидетельствование, то, ну, к сожалению, наверное, у нас и так инспектора ДПС не очень быстро приезжают на место происшествия, да, а с учетом вот этих обязательных требований вообще, в принципе, сотрудников не хватит. Сейчас у нас вообще идет тенденция на уменьшение сотрудников ГИБДД с целью как можно больше сделать комплексов автоматической фотофиксации. Вот, и штат сотрудников сокращается. А если увеличится нагрузка по обязательной доставке всех в медучреждения, ну, это просто, я думаю, эта служба у нас захлебнется, и точно порядка в этом не будет.
Тогда эта инициатива представляет из себя определенный парадокс. Это делается для того, чтобы минимизировать возможность отказа, при этом к полному отказу мы и так не готовы, и опасаемся того, что сотрудники ГИБДД просто с этим не справятся. Тогда да, я не понимаю, ради чего,
да. Да, здесь пока, я думаю, это лишь вот законопроект, лишь, я думаю, конечно, нужно более детально его проработать и обсуждать уже непосредственно, справятся ли субъекты, регионы, потому что понятно, что Москва огромный город, и здесь и довольно-таки небольшие расстояния до соответствующих медицинских учреждений, вплоть до того, что есть и передвижные медучреждения, где там проводится такой экспресс-анализ на состояние алкогольного опьянения. Поэтому здесь вся сложность будет именно в регионах.
Спасибо. Это был автоадвокат Вадим Рождественский об инициативе Минздрава изменить правила проверки водителей на состояние опьянения. Но и сейчас важно выслушать непосредственно автомобилистов, и отдельно будут приветствоваться в эфире сотрудники ГИБДД, которые сетуют на отсутствие или на недостаточность горюче-смазочных материалов. Напомню, как с нами можно взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, а вот мне кажется, в Америке вообще невозможно лишить прав человека за пьянку. Там, наверное, срок и все, и штраф. Может быть, у нас так надо?
Сначала нужно доказать, что вы пили. Начнем с этого. Просто вот это медосвидетельствование делается ровно для того, чтобы, да, медик сказал, вы точно употребляли алкоголь, потому что в крови вот столько-то обнаружено. Все. Продувание не считается конечной инстанции. Вот и все. 7373948. Слушаем вас внимательно. Здравствуйте.
Здравствуйте. Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Скажите, пожалуйста, а вот сотрудники ГИБДД не сетуют на то, что они просят за это от 50 до 100 тысяч рублей?
Да кто же на это будет сетовать? Не-не-не-не. Это же получается тогда из своего кармана, в смысле из вашего доплачивать.
А, ну да. Вот они на это не сетуют, да? Они сразу требуют стольничек, положи, и все нормально будет.
Ну, выбор за вами, вы можете отказаться отдавать стольничек и действовать, конечно, строго по закону. Да.
да? Уж лучше по закону.
Да, так что насчет отказа от метасвидетельствования? Вам эта инициатива, да, скорее по душе, вы полагаете, на дорогах будет безопаснее?
Я считаю, что да, но без давления. Потому что, как правило, не предоставляются свидетели, а свидетели предоставляются с их стороны. То есть это...
Понятые вы имеете в виду, да?
Да, понятые, да. Вот, поэтому они очень давят на все.
Хорошо.
Нет больше прав. У водителя нет прав вообще. Только его корочка права. И больше ничего.
Вот как раз единственный выход – это медосвидетельствование. То едете в больницу, теряете целый, там, не знаю, полдня для того, чтобы доказать, что да, вы не пили, например.
Лучше уж доказать.
Да?
Вот. Главное, что ехать в больницу, опять же, не в ту, которую они, где их люди сидят, а ехать в какую-то нейтральную больницу.
Вот сейчас вы усложняете, да.
Нет, я не усложняю, так оно и есть. У них все лоббировано, у них все свои люди, везде схвачено, везде все как положено.
Хорошо, 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Мне хотелось бы сказать вот предыдущему товарищу, звонившему. Так вот он знает, что там требует 50-100 тысяч. Так не пей тогда за рулем, если он такой умный и бывалый.
Он настаивает на том, что нечестны сотрудники ГИБДД и давят именно тем, что подозревают вас, мол, вы в состоянии алкогольного опьянения, не хотите ли расстаться с крупной суммой денег для того, чтобы вас просто отпустили?
Ну, если человек трезвый, бред же, если человек трезвый, бред говорить ему о том, что он пьяный, это же логично, нет?
Так-то да, но мы живем в Российской Федерации, логика здесь не всегда работает.
Ну, вот это, наверное, единственное.
Да, я понял. Хорошо принимается. Ну что, вам инициатива нравится, вы скорее поддерживаете предложение Минздрава ужесточить ответственность за отказ от метасвидетельствования. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Вам нравится инициатива Минздрава, нужно жестче наказывать тех, кто отказывается от метасвидетельствования. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Наше голосование началось, еще один звонок 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
А, добрый день. По поводу инициативы, Константин, Москва.
Да.
По поводу отказа от освидетельствования, честно, бывает, периодически останавливают, продувают, я знаю, что я не пил, без проблем выхожу, продуваюсь, показывает ноль, никаких вообще вопросов не возникает.
Так, вот. То есть да, вам опасаться нечего, поэтому, да, вы, наверное, должны поддержать инициативу Минздрава.
Да, в принципе, поддерживаю. Если человеку бояться нечего, насчет коррупции, мне кажется, сейчас очень сильно преувеличивают люди, что там 100 тысяч выдавливают. Да, выдавливают, если ты пил.
Коррупция тоже у нас работает как некий элемент наказания. Да, спасибо. Принимается еще 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Алло, здравствуйте. Меня Артем зовут.
Прекрасно.
Вот. В общем, я бы, знаете, хотел сказать... Вот в Татарии, например, там весовой контроль, и проезжая весовой контроль, он сразу же, не вытаскивая из машин, дает тебе трубочку дышать.
Так.
Вот. Если к людям, гаишники, они же те же самые люди, если с ними нормально общаться, и претензий не будет, и никто там такой деньги вымогать не будет, если ты трезвый, и подставлять тебя не будет. Вот. А если есть такие водители, которые сразу в контры с ними идут, правильно, они и гаишникам-то это неприятно. И также они наказывают, то есть пытаются как-то там осложнить им вот эту задачу, или на деньги развести, или еще что-то.
Важный вопрос. Полагаете, действительно наказание 30 тысяч рублей штрафа и 2 года лишения водительского удостоверения недостаточное за отказ от медосвидетельствования? Или действительно нужно ужесточать это или нет?
По хорошему делу можно лучше пожизненно лишать за пьянку. Поймали пьяного, лишили. Это мое мнение. Потому что сколько смертей принесла эта водка за рулем.
Спасибо. Это были мнения наших слушателей. Что касается нашего голосования, результат следующий. 20... 9% наших слушателей говорят, что да, действительно, инициатива Минздрава здравая, простите за тавтологию, поэтому они скорее поддерживают это предложение. Ну и, соответственно, 71% наших слушателей нет, не поддерживает эту инициативу, опасаются подстав или чего-то еще. Так проголосовала наша аудитория. Сейчас новости. 16:35 у микрофона Владимир Карпов. Идем по новостям. Сегодня в Нью-Йорке пройдет экстренное заседание Совбеза Организации Объединенных Наций по поводу химической атаки, якобы совершенной на сирийский Идлиб. Сирийский центр мониторинга по правам человека вчера сообщил, что по провинции Идлиб, вероятно, был нанесен химический удар с воздуха. Как утверждает организация, жертвами атаки стали 58 человек, включая 11 детей. Они умирали от удушья, как это бывает при использовании отравляющих газов. Впрочем, по данным других источников, число погибших достигает 100 человек, а число пострадавших несколько сотен. Называется и конкретный газ, от которого, вероятно, погибли люди – хлорин. В авиаударе, нанесенном утром 4 апреля, Соединенные Штаты Америки уже обвинили сирийскую и российскую авиацию. Москва и Дамаск отвергли свою причастность к инциденту. Тем не менее, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже обсудил случившееся с президентом России Владимиром Путиным, заявив, что успехи мирных переговоров в Астане могут оказаться под угрозой. Сейчас с нами на связи директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Богдасаров. Семен Аркадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Каковы возможные последствия вот этих серьезных довольно обвинений?
Ну, во-первых, давайте разберемся, что, собственно, произошло. Скажите, какой есть резон правительственной сирийской армии использовать боевые отравляющие вещества? Сирийская правительственная армия обладает абсолютным превосходством в технике, вооружении. В каждом подразделении, кроме всего прочего, имеются наши советники-инструктора, которые по определению не позволили бы это использовать в боевых целях. Поэтому это, вне всякого сомнения, не правительственная армия использовала. Второе, значит, это уже не первое использование боевых отравляющих веществ, которые использует, как правило, оппозиция, и постоянно это, в этом обвиняет Дамаск, с тем, чтобы окончательно подорвать более-менее какой-то наметившийся, отдаленно хотя бы, возможность перемирия. Вот, собственно, что это и произошло.
Я просто обращаю внимание, что администрация Соединенных Штатов поддерживает эти обвинения, Анкара, по сути, поддерживает эти обвинения. Поэтому, если мы рассматриваем это как элемент политического давления, то почему сейчас?
А почему сейчас? Потому что очень просто. Сейчас наступает самый ответственный момент в сирийском конфликте. Это дележ территории, кому чего принадлежит. Турция претендует на значительную территорию. До недавнего времени Эрдоган говорил о 5000 квадратных километров. Сейчас они оккупируют 2000 квадратных километров. Это Азад, Джалабрус, Эль-Баб. Да? И это раз. Второе, американцы хотят создать зону безопасности по северности, по договору с турками. Это на северо-западе. И я не исключаю на северо-востоке, в регионе, контролируемой партией Демократического Союза и отрядом самообороны. Это, как у нас иногда не совсем точно называется, сирийские курдцы. То есть настало время вот такое. И кто витал в облаках, что вот Трамп что-то заявляет, что не будет против Башраса, против терроризма. Нет, свержение Асада остается в повестке дня, просто вырабатывается новый подход к этому времени. Создание плацдармов на северо-западе, на северо-востоке, обвинение, значит, продолжающее Асада в террористических вот этих так называемых помыслах. И отсюда постоянное давление на правительство с целью свержения Асада. И эта задача главная. Вторая задача, не менее важная для Запада, коллективного Запада. После этого, естественно, попросят нас уйти с Хмеями и Тартуса. Вот о чем происходит, собственно, событие. Отсюда такое синхронное заявление и Трампа, и Эрдогана.
Какова вероятность того, что эти цели будут достигнуты и Вашингтоном, и Анкарой?
Это зависит от нас очень много. Нам надо более жестко и решительно проявлять. Когда Эрдоган говорит, что Астана под угрозой, да, Астана уже приказал долго жить, извините, без откровенности. Я об этом говорил давно, еще когда только начинали, что это лишь коротковременный перемен, но не более того. Помните, вначале говорили, 21 группировки будут участвующие со стороны оппозиции. Приехало то ли 14, то ли 15, потом приехало 9. Я шутку говорил, наверное, если лишь приедет 2-3, вообще никто не приехал. Поэтому все это закончилось, перемирие, пошло открыто боевые действия, правительственная армия имеет успех, в том числе, в первую очередь, 5-й корпус правительственных сил, сформированный полностью нами, да, в отдельных местах пробились к Евфрату, удар со стороны Идлиба, объединенная оппозиция в сторону Хама, оказалась провальным, правительственная армия при нашей поддержке перешла в контрнаступление, зажала их к Идлибу, и стоит вопрос, и это, кстати, не просто совпало, за день до этого руководство Сирии говорило о возможности начала боевых действий против Идлиба, где сосредоточено 50 тысяч боевиков. Так что, видите, это не случайно и не просто так случилось.
Спасибо. Это был Семен Богдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии.
Срочная новость.
Ну и сейчас на ленты информационных агентств приходит сообщение, как раз в продолжение той темы, которую мы обсуждали с Семеном Богдасаровым. Видео с места применения химоружия в Идлибе носит постановочный характер. Это заявление Министерства иностранных дел Российской Федерации. Опубликованные видео с места применения химоружия в городе Хан-Шейхун носят постановочный характер. Москва не сомневается, что вся эта затея носит провокационный характер, заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
В России появятся группы быстрого реагирования для защиты метрополитена. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Документ опубликован на сайте правительства. В постановлении прописаны требования по обеспечению транспортной безопасности на различных видах транспорта. В течение 3 месяца в России проведут оценку уязвимости метрополитена. Ожидается, что после этой работы в подземку включат в реестр Федерального агентства железнодорожного транспорта как объект транспортной инфраструктуры. Сейчас с нами на связи Сергей Поляков, вице-президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа». Здравствуйте, Сергей Андреевич.
Добрый день.
Как могут выглядеть эти группы быстрого реагирования и зачем они нужны будут в метрополитене?
Ну, вы знаете, такие группы быстрого реагирования, они уже давно есть, и во многих силовых структурах, в том числе они рассчитаны и на действия в метрополитене, прежде всего это по локализации террористических актов, в том числе захвата заложников. Я думаю, что просто какая-то работа будет как-то упорядочена, будет какая-то координация, потому что вот в настоящее время есть такие подразделения, которые находятся на боевых дежурствах, и как бы в случае необходимости они могут практически немедленно задействованы. Просто до конца я не знаю, как бы там вот, что они в этом плане, как бы кто готовил этот документ, это самое...
Готовил кабинет министров. Да. Готовил кабинет министров, и, судя по всему, они посчитали, что того, что есть, недостаточно, поэтому необходимо, видимо, какое-то новое подразделение.
Да. Ну, может быть, и есть такая необходимость, но, по большому счету, такие подразделения, они являются уже последним рубежом, а точнее уже рубежом, после которого уже что-то случилось, понимаете? Потому что, ну, группа быстрого реагирования, она же не будет решать вопросы досмотра, как бы допуска людей и прочее. Это уже, как говорится, уже пожарная машина. Мне кажется, в первую очередь надо как раз улучшать, повышать эффективность и что-то как бы создавать, может, новые из числа, в первую очередь, оперативных как бы подразделений, потому что, ну, не зря, как говорят, один вот оперативник может заменить и дивизию, и как бы и целое спецподразделение. Поэтому и ситуация в Питере, она, скорее всего, с этим связана, потому что террорист пронес 2 взрывных устройства, и никто его как бы не остановил, и никто как бы не предотвратил.
Поэтому... То есть вы скорее не за те органы, которые бы реагировали на произошедшее, а за превентивную реакцию, то есть за профилактическую
работу? Конечно, в первую очередь, потому что какой смысл эти подразделения иметь? Ну, они есть уже, понимаете? Они есть, я вам по своему опыту скажу, они отработаны, у них очень хорошая наработка, в том числе и по работе в метро, но когда уже произошел взрыв, то, извините меня, как бы что будет это делать подразделение?
Ну и вот еще одно уточнение. Ожидается, что после этой работы подземку включат в реестр Федерального агентства железнодорожного транспорта как объект транспортной инфраструктуры. Если я правильно это понимаю, означает, что подземка становится стратегическим объектом, хотя куда уж больше она и была до этого.
Ну, она и была, и мы к этому относились, и спецподразделения в первую очередь ориентированы были на подземку, на авиатранспорт, на ЖД-транспорт. Поэтому как бы просто... как-то метро было немножко само по себе отдельно, и, конечно, в этом есть большой смысл, чтобы как бы метрополитен занял свое место вот в этой
в единую инфраструктуру
безопасности. Я думаю, что это решение правильно.
Спасибо. Это был Сергей Поляков, вице-президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
В МСИН рассматривает возможность переноса Бутырки из центра Москвы. Как заявил начальник столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний Сергей Мороз, эта идея изучается наряду с другими. В случае, если мы найдем пути решения вопроса о строительстве изолятора и возможности переселения туда следственно арестованных, тогда этот вопрос уже будет в качестве практического предложения, сказал он агентству «Москва». Бутырская тюрьма, так называемая Бутырка, следственный изолятор в центре Москвы. Это одна из старейших и наиболее известных тюрем в России и самая крупная в столице. Она расположена в Тверском районе. Здание СИЗО входит в список охраняемых государством памятников истории и архитектуры. Сейчас с нами на связи Ольга Романова, руководитель фонда «Русь сидящая». Ольга Евгеньевна, здравствуйте.
Добрый день.
Что можете сказать по Бутырке именно как правозащитник? Она представляет для вас какую-то ценность или это скорее язва на теле ФСИН?
Нет, вы знаете, Бутырка сама по себе – это действительно исторический объект. Ее строил еще архитектор Казаков. Это очень красивое здание, безумной красоты на самом деле. Одна Пугачевская башня ничего стоит. Другое дело, что инфраструктура осталась с 18 века. Нет нигде четких планов Бутырки, особенно подвальных помещений, коммуникаций. Конечно, надо и переносить из центра Москвы. Действительно так, это очень старая тюрьма. Другое дело, что этому проекту уже не один год, не два, не десять. На моей памяти это четвертый проект переноса Бутырки из центра Москвы. Последний раз это было в 2014 году, когда казалось, что уже отменить перенос невозможно в Ватутинке. Было определено место и были выделены средства. Но тогда один из очень мощных депутатов «Справедливой России», у которого были и есть интересы в Ватутинках, этот проект фактически заблокировал, потому что, ну, конечно, инвестиционно привлекательные земель вокруг, там, жилья коммерческого, она снижается. И проект уже, который, в общем, был решенным, тогда заморозился. Я надеюсь, что в этот раз чьи-то частные интересы в конце концов не будут препятствовать действительно важному, большому, нужному делу переноса Бутырки из центра Москвы. Нужны, конечно, современные СИЗО, что и говорить, потому что в любом случае, как бы не развивалась дальше ситуация, современные, нормальные, европейского типа или какого угодно хотите, современные тюрьмы, они все равно будут нужны, потому что, как бы то ни было, преступники или подозреваемые люди задерживаются, с ними ведется работа, это не означает, что должны быть нарушены их права просто по методам содержания. Мы все время отсылаем в тюрьмы Москвы раскладушки, потому что мест не хватает, тазики, веники, кипятильники. Ну, вот какая-то такая, казалось бы, мелочевка, которая делает жизнь в СИЗО людей, которые, еще надо сказать, не названы судом преступниками, более-менее сносной. А вот особенно раскладушки, они зачем?
Ольга Евгеньевна, да, важное уточнение. В списке следственных изоляторов Москвы, вот Бутырка в вашем антирейтинге, она какое место бы заняла?
Нет, вы знаете, такого антирейтинга, наверное, у нас все-таки нет. Потому что, несмотря на скученность и на все-таки довольно серьезные недостатки в условиях содержания, все зависит от руководства тюрьмы и от персонала. И, например, самое современное СИЗО Москвы, «Медведь», оно, конечно, в антирейтинге на первом месте. Несмотря на всю все деньги, которые были вложены, несмотря на всю европейскость, все-таки...
Замечаний к самому современному СИЗО у вас гораздо больше, чем к старой Бутырке.
Дело в людях. Дело в людях, а не в инфраструктуре, что не означает, конечно, что не надо менять инфраструктуру. Конечно, надо.
Спасибо. Это была Ольга Романова, руководитель фонда «Русь сидящая». По ее мнению, Бутырка не самая плохая тюрьма, несмотря на то, что она довольно древняя. И да, инфраструктура устарела, и да, там много вопросов возникает и по поводу скучности, и по поводу всего остального. Но что касается содержания в этом следственном изоляторе, то все не так плохо по сравнению с другими следственными изоляторами, например, самым современным «Медведь». А там все гораздо хуже. По мнению Ольги Романовой, все зависит прежде всего от руководства. Что же касается Бутырской тюрьмы, то, например, Мороз отметил, что подобная практика уже существует в России, так из СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге, который находится в исторической части города, арестованных переведут в другое здание. На это было решено выделить необходимые средства. Ну, еще раз напомню, Бутырка представляет, кроме того, что следственный изолятор, это еще и архитектурная ценность. Сейчас с нами на связь выходит Рустам Рахматуллин, координатор общественного движения «Архнадзор», писатель. Здравствуйте, Рустам. Не получилось сейчас связаться с Рустамом, попробуем еще раз до него дозвониться, пока есть возможность у наших слушателей, особенно те, кто пребывали в Бутырке, дозвониться до нас и рассказать, что из себя представляет этот следственный изолятор сегодня. 7373948, это телефон прямого эфира, смс, плюс 7925888894,8, ну и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Но вот сейчас Рустам Рахматуллин уже с нами. Здравствуйте, Рустам.
Здравствуйте.
Когда говорят о Бутырке как о некой исторической архитектурной ценности, не преувеличивают ли?
Нет, конечно, это памятник архитектуры, Бутырский тюремный замок, его автор Матвей Федорович Казаков, великий архитектор.
Но выглядит жутковато, откровенно говоря, нет?
Выглядит жутковато, еще обставлено жилыми домами, чтобы спрятать. Конечно, давно не... либо никогда не реставрировалось в точном научном смысле слова. Какие-то поддерживающие ремонты, многочисленные перестройки. А поэтому и осмотреть со всех сторон затруднительно. Поэтому такое впечатление.
Если действительно Бутырку как следственный изолятор закроют, переведут заключенных куда-то в другое место, то что сделать с созданием? Его нужно будет реконструировать, из него нужно будет сделать музей. Что, как вы это по себе видите?
Ну, реконструкция для памятников архитектуры понятие запрещенное, но это означает изменение параметров, в сущности, изменение образа. Поэтому реставрация, но обязательно с пониманием того, что место. Реставрация с приспособлением под что-то конкретное. Ну, градозащитники часто в таких случаях говорят музей, и хочется музей там, музей здесь. Но здесь я действительно не вижу другого варианта, кроме музейного. Потому что предположить, что тюрьму памятник можно использовать каким-то третьим образом, очень сложно. Правда, там в центре композиции, а это такие рукава креста, объединенные в некий контур вот средокрестий, помещается церковь Ротонда, о которой вообще почти никто не знает. Я там сам не бывал, по моим сведениям, она уже действующая. Составляет ли ее приход только заключенный или можно прийти из города? Но вот такая дополнительная функция существует. И церковь эта тоже, конечно, нуждается в реставрации. Это одна из ротондальных круглых церквей, форма, которую Казаков очень любил. Она, по-видимому, не сохранила убранство, во всяком случае, наружно, но тем более нуждается в исследовании. Вот эти две функции, на мой взгляд, и могли бы там присутствовать. Причем, когда я говорю музей, я имею в виду всю историю замка, начиная от пугачевских времен, там есть башня, которая называется Пугачевской, продолжая XIX веком, какими-то революционными временами, потом уже советским периодом репрессий, а не каким-то одним периодом, потому что это... Огромное пространство, сложно чем-то
наполнить. То есть не музей культуры, искусства и чего-то, а вот именно музей-тюрьма. Вы были
музей
бы ровно
самой тюрьмы, да. Музей самой тюрьмы. Это на большого любителя, но почему-то я думаю, что любителей будет много.
Ну и сейчас там, говорят, все переполнено, но я уж не знаю, насколько они любители. Но еще одно важное уточнение. То есть, если говорить об исторической ценности и о том, насколько все удалось сохранить со времен Казакова, то сейчас говорить об этом затруднительно ровно потому, что это режимный объект, и попасть на него непросто. Вы там, я так понимаю, давно не были или вообще не были?
Конечно, только снаружи, с тех ракурсов, где они доступны, с двора соседнего дома, это можно рассмотреть. Не исключено, что у него составлен предмет охраны, и тогда в нем описано то, что сохранилось, но я не поручусь. Предмет охраны входит в паспорт памятника, и очень часто его нет или еще нет. Ну, конечно, он должен быть у всякого памятника, из него мы могли бы заключить, что сохранилось.
Ну и что касается окружающей действительности, стены, все остальное, вы полагаете, нужно открывать Бутырку для того, чтобы была возможность, я не знаю, с Лесной улицы, как это вот сейчас даже сложно сформулировать, насчет того, чтобы получать удовольствие от того вида, который...
Да, открыть ее на улицу первоначальными корпусами на большие улицы не получится, потому что он окружен другими домами. Нет, речь идет только о соотношении с дворами, да, окружающих домов. Но это экспертный вопрос, вопрос конкретного проекта. Как там размежевываться, какие заборы разбирать, какие являются исторические.
Спасибо.
Это очень конкретный исследовательский вопрос.
Спасибо. Это был Рустам Рахматуллин, координатор общественного движения «Архнадзор», писатель, который за то, чтобы на месте нынешней действующей тюрьмы и следственного изолятора Бутырская тюрьма, был организован музей, если действительно будет принято решение переводить заключенных куда-то в другое место, более современное, специально для этого построенное. И это, если будет реализована идея Рустама, должен быть музей-тюрьма. Мол, это будет пользоваться спросом у москвичей и гостей столицы. Почему-то мне кажется, что вот здесь Рустам Рахматуллин абсолютно прав. Ну что же, мы идем дальше.